Киров. Продолжаем передачу.
Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. И если ему не хватало сил, возвращался он мысля туда. Каждый второй оборвет разговор, пресекая его на корню.
«Солдаты империи». Передача Тамары Леонковой.
Кто ответит за эту войну? У каждого третьего нет больше сил, чтобы что-то еще доказать. Но каждый четвертый еще не остыл и готов продолжать воевать. У каждого пятого нет ничего, ни семьи, ни кола, ни двора. А каждый шестой отошел от всего, выбрал Библию или Коран.
Эта песня в подземных переходах Москвы звучит чаще других, хотя исполняют ее ребята, вернувшиеся не из Афганистана, а со Второй Чеченской войны. Для российских солдат, побывавших в зонах боевых действий, она из самых любимых, если можно так сказать о песне, от слов которой наворачиваются слезы у самых бесстрашных мужчин. На этот раз пели ее Александр Колесников, когда-то житель Волгограда, и Денис Гончаров, попавший в Чечню из Ростовской области. Вы как очутились в Москве? Вернулись домой? Что, там все стало не так?
Лично для меня у меня была семья, потом вторая была, сейчас разведен. Родился сын, нужно было просто кормить семью как-то. Приехал сюда, кучу работ переменил.
И как давно вы здесь?
6-й год.
Желание мужчины не сидеть под крылом матери, родителей, показать то, что ты взрослеешь, чтобы утвердиться в жизни.
Война вам дала такую уверенность в себе? Ведь так скучали, так хотели домой.
Хотели, но увидели всех, со всеми пообщались и поняли, что одно дело мечтать.
Через какое-то время скучно показалось?
В принципе, сразу, наверное, показалось.
Я объясняю
скучно.
Просто. Вот действительно.
Абсолютно сразу. Приехали. Что у нас творится в России? Боже мой. И так быстро я оттуда, чтобы этого просто не видеть.
Денис и Саша в армию попали в один призыв. Почти в одно время угодили в Чечню, но в разные подразделения. И снова встретились случайно, уже в Москве. Послонявшись немного, оба вступили в общественную организацию «Содействие участникам боевых действий солдаты Чечни», руководит которой Александр Подскребаев, участник Первой Чеченской. История его переезда в Москву отличается, правда, немногим.
Мы с Сашкой как раз на первом, когда приехали, зашли вначале домой, потому что мы ехали до Новосибирска вначале, а потом мы ехали в Барнаул. Приночевал он у меня, рвался домой. Через неделю он стучит ко мне в дверь. «Сань, ну и нафиг эту жизнь, давай что-нибудь совершим». Он неделю смог выдержать дома и поехал ко мне. Знаешь, мы когда жили в Новосибирске, и она не любит холод, и я не люблю холод. И вот этот -45 с ветром нас добило. Я вернулся, когда вот, в 97 году в Чечне. Мы подумали с женой, 5 августа 97 года мы уже были в Москве, не имея ни одного знакомого здесь. Через 10 дней я уже работал замдиректора в одной фирме.
Но все равно без войны вы жить не смогли. Вам понадобилось создать организацию.
А там вопрос стоял так. Все было тривиально, на самом деле. Для того, чтобы прокормить семью, опять же, всего лишь существует два варианта для меня. Первый вариант – используя мои профессиональные навыки и профессиональные навыки своей жены. Просто взять и откусить по беспределу $1100 у кого-нибудь. Просто забомбить их. Ну, по-любому, я бы нашел бы способ и отнял бы эти деньги. И купил бы себе собственный мир. Вариант мы с женой это просчитывали. То есть, что мы вот так сделаем, подтянем своих родственников, и всем будет нормально жить. То есть, сделаю такую коммуну мини. Но, учитывая реалии сегодняшнего дня, я знаю, что приедут люди и скажут, надо как бы делиться, хорошо живешь, будут вредить. Мне придется их убить и сидеть в тюрьме. То есть, неинтересный вариант. Пришлось идти другим путем, создавать свой собственный мир. Вот «Солдат империи» – это первая часть создания моего собственного мира. Вначале мы создали большие-большие кулаки. Это «Солдат империи». Но у нас уже пошли другие проекты, то есть уже детский дом запускаем. Сейчас будем заниматься по-крупному военно-патриотической работой с молодежью. И будем свой собственный мир нормальных, порядочных людей. Со своей этикой, со своими законами.
То есть вернуться к обычной мирной жизни трудно?
Нереально.
Сколько лет прошло, вот видите, мы сидим тут в форме до сих пор.
Как здесь? Город достаточно сложный, жить в нем сложно, и прокормиться в нем непросто.
Да, нам по барабану, насколько он тяжелый, мы собрались кучей и проломили его.
Вон, видите, на правой руке шеврон, там летучая мышь. Это разведка. Это войска специального назначения, которые должны выжить в любой ситуации и в любом виде.
Каждый девятый в холодном поту, просыпаясь, кричит по ночам. Не потому, что он видел войну, потому что он просто был там. А каждый десятый пролил свою кровь. Не бывает войны без потерь. Сегодня война возвращается вновь. Только кто же заплатит теперь?
На Первую Чеченскую войну Александр Поскребаев, второе имя доктор, пошел добровольно, по контракту.
Призывался с партии сибиряков. По контракту. Приехали покупатели, такой термин есть, это заказчик, представитель какой-то части воинской, вот так бы говорит, с Таджикистана. И он меня начал туда уговаривать, чтобы я пошел туда. Потому что у меня для армии такая достаточно дефицитная специальность, и это связь. Но я отказался от Таджикистана, дождался призыва в Чечню и поехал защищать родину, как говорится.
Вы действительно ехали защищать родину?
Много было факторов различных, но главный был какой? Это моя родина в опасности, значит, всем идти на фронт, Высоцкий пел, это раз. А второе, это главное, это то, что я считаю, что воевать должны те люди, у которых уже есть дети, чтобы их род не прерывался. На войну гнать ребятишек – это преступление.
Ваши первые впечатления, может быть, вы пожалели в какой-то момент о том, что вы это сделали?
Когда меня посмотрели, у них военно-учетную специальность первую, то сказали, да, надо же, раритет. Потому что, говорит, ты должен ли сидеть или в милиции служить, а ты идешь по контракту. У меня специальность спецназ. В общем, на призывном нас сформировали, загрузили большой-большой самолет, большую-большую толпу разных-разных людей. И прилетели мы в Моздок. И нам говорят, уроды, зачем вы туда едете? Езжайте домой. Моздок, короче, все прошли. А когда мы прилетели уже с Моздока в аэропорт Северный, и когда уже посмотрели вот это все почти в реалии, то есть там уже разруха, самолеты подбиты, стреляют. И когда мы все это увидели, то у нас 60 человек из 250 уехали назад. Это сибиряки. А с нами с Моздока закинули еще москвичей. Москвичи, по-моему, тоже все уехали назад. Ну а встреча началась с чего? Уже командиры отдельных частей начали разбирать себе, ну, в начале элитных. Вот я попал в отдельный разведный батальон. Нас выставили, человек 50 нас, сибиряков пришло, типа плаца. И мы увидели такую сцену, вылетает взрослый мужчина такой, обросший достаточно. У него в руке эфка вправо, и он такой с оторванной крышей. А у него получилась беда, там пришла телеграмма, что мать больная, и его в части не выдавали деньги, и он не мог уехать. Вот так началась служба.
Понятно, что у призванных на срочную службу ребят возможности отказаться от назначения в Чечню просто не было, рассказывает Александр Колесников.
Узнал практически, когда ехал в поезде в часть, уже когда купили, грубо говоря. Командир сначала говорит, ва, пацаны, радуйтесь, на море едете, к девушкам. Через час, говорит, на самом деле полгодика поучитесь и в Чечню. Хотите бежать, бегите, но, говорит, не советую. Все по-честному. А первые такие ощущения, как будто фильм какой-то наблюдаешь со стороны. Кто-то говорит, что страшно может быть на войне, ну, вряд ли. Это осознаешь просто потом. Спустя, может быть, даже несколько лет.
Денис, а вы?
Также объяснили нам сразу же, что, ребята, вот полгода, и вы поедете в Чечню. Ну, мы особо не расстроились. Все-таки боевой дух всегда присутствует в любом мужчине.
Тем более мальчишки 18 лет.
Конечно.
Как вы сказали, в войнушку играем.
Ребят, а вот когда началась реально для вас война? Да?
Скорее, тогда, когда адаптационные курсы проходишь около месяца. Привыкаешь к местности, к режиму, к жизни. И тогда начинаешь, когда уже думать, то есть понимаешь, что серьезно, плюс какие-то боевые действия.
Мне было страшно первое время, месяц около того, потому что одно дело представляешь в голове, что такое война, и когда ты на самом деле реально попадаешь туда, ты просто не можешь сопоставить то, что ты думал, и что есть на самом деле. Просто людей видно сразу, насквозь абсолютно. Ну, нельзя там схитрить, не получается. Ты знаешь, что человек может прикрыть твою спину, защитить тебя, или он просто спрячется. Вот.
Отношения, по большей части, все-таки дружеское. Там, конечно, да. Субординации это уже абсолютно нет, потому что война всех равняет. Будь ты там командир рота, либо сержант, либо солдат.
То есть все становятся вот одной семьей. Неважно, дружишь, нравится тебе этот человек или нет, ты знаешь, что он член твоей семьи.
Вы сказали, что было страшно. Что значит страшно?
Реально страшно. Была ситуация, я вот даже молился. Испугался, действительно. Мы приехали на заставу в Хатуни. И в первую же ночь на большую площадь, там заварушка получилась. Кировьюр тут, где Саша был, вот у них шел обстрел.
Ночью, три ночи большое.
В третью ночь и на нас тоже напали. Я еще не знал, что делать. Мне вручили автомат там, с патронами, с боевыми. И целый мешок дали, 600 патронов. И сказали, беги вот туда, вот там твое место. Я прибежал, а тут как раз с леса выше села. Начали стрелять с пулемета чечены. И получилось бруствер окопа. И вот по этому брустверу очередь прошла. Прямо вот над моей головой. И вот я тогда так испугался. Испугался, переборол себя. Оно как бы сразу страшно, а потом думаешь, да не может быть, неужели я не мужчина? А потом мне просто пришла злость, не злость, такое чувство, нужно же воевать, нужно же защищать, могу подвести друзей. Вот я встал и пошел, этот страх переборол. И вот последний месяц перед домом тоже страшно. Мне осталось месяц до дома, а меня убьют, тоже страшно.
Новый год в Чечне, грозный весь в огне, белый снег ложится на ладони. Наливай, братан, за наших жен и мам, что нас ждут и в нашу смерть не верят.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Солдаты империи».
Мой следующий вопрос к доктору, руководителю организации «Солдаты империи» Александру Подскребаеву. Как-то подогревался патриотизм? Вот что-то делали для того, чтобы это ощущение у солдат не прошло, что они приехали защищать Родину? Или это все было на уровне тех же песен, разговоров?
Это было на уровне отцов-командиров. Если они говорили: мы спецназ, мы круче всех. То есть изначально приехали, то есть давите, дугнусь. Принцип был такой. Ничего больше надо, это такой допинг внутренний, это спецназ. А песня, соответственно, какая война без песен? В частности, когда приезжал Шевчук, Юра, это было что-то. Когда приехали на Найцы, это было ничто. Земля и небо. Хотя Шевчук приехал с маленькой командой, на Найцы таким табуном прибежали. Их, кстати, наградили всех участники боевых действий. Это беспредел, конечно, со стороны команды.
Пели какие песни?
Дворовые песни пели,
кто
да.
Кто что знал.
Песня это от Бога все-таки. Даже в плохом исполнении песни, она и то все равно ложится на душу. То есть гражданский слушаешь нормально, не обязательно военный.
Песни писались в разное время, на самом деле. Стоял на посту, было спокойно, в голове крутил-крутил, запомнил. Перешел в расположение, взял гитару, положил на музыку, вот получилась песня.
И кто виноват, что парню... Его 19 лет, на продолжение жизни Бог наложил запрет. И ты не ищи ответа, готов мой тебе совет. Просто на белом свете мира сегодня нет. И парень с остывшим взглядом, был жив еще, но умирает за то, что в России цвела, за то, что в России цвела.
У меня получилось как-то, они показали 4 аккорда. А потом мне говорят: почему ты не поешь, а играешь? Я говорю: я не могу сразу и петь, и играть мне не получается. Ты, говорит, попробуй. Музыка — это же не просто так, вот звуки определенно красивые. Это идет от души, вот как бы человек играет, это вот гитара идет продолжение самого человека. То есть звук идет у него изнутри. Также и в армии. Ты начнешь играть, потихонечку собирается, потом начинает песни вспоминать. Вы представляете, застава — вот такой маленький мир среди врагов. И внутри свои правила на этой заставе, своя жизнь. Когда не стреляют, тут все тихо. Ребят собираются, так гитара, чай, какие-то плюшки напекли, как обычно солдаты. Люди забывают просто, где они находятся. То, что они могут выскочить, их в любой момент могут убить.
Но тут еще очень трудный другой момент. Надо убивать.
Тогда тебя.
За товарищи, когда у тебя погибают товарищи, друзья, просто невозможно.
Все-таки вторая чеченская война, да, совсем другая.
Там более партизанская, там не было прямых схваток, там из-за угла были. Подлая война просто.
О Первой Чеченской войне вспоминает Александр Подскребаев.
Контакты были с местными жителями, само собой. По принципу не доверяешь. Тебе улыбаются, ты вроде как улыбаешься. Можешь у них водки купить и думать, отравят тебя или не отравят. Такое тоже было там. Там были и украинцы, против нас легко воевали. Это я 100% знаю. Были и арабы, 100% знаю. То, что я знаю, говорю, слышала про белые колготки очень много, но ни разу мои ребята не ловили. Если поймали, я бы вам сказал, 100% есть белые колготки, мы поймали, поимели, разорвали. Но чеченские снайперские девчонки стреляли. Это было. И также могли ребятишки гранату кинуть, это да.
Вот какой кодекс здесь может быть? Что во время войны? Есть какие-то внутренние сомнения?
Во время боя никаких сомнений нет. Это художественный вымысел, Там работаешь на рефлексах, на инстинктах и на том, что тебя обучили, то, что в тебя вложили, как робот. Если оттуда стреляют, хоть ребенок стреляет, его нужно уничтожить, потому что иначе он уничтожит или тебя, или твоих товарищей. Там же не в игрушки играют. Какой он ребенок в этом случае? Это просто такой же солдат, только другого пола или, допустим, другого роста, другого размера, другими мозгами. Про войну можно говорить много, и можно смотреть, читать, изучать ее с научной точки зрения. Нужно попасть хотя бы на один день, и тогда, может быть, что-то поймешь. Потому что ее объяснить никак нельзя, никакими словами. Я вам честно скажу, через неделю после того, как я попал на войну, я начал воспринимать вот этот гражданский мир, даже своих родителей. Вроде как у меня были, но в то же время не было. Это как фильмы смотришь, допустим. Вроде да, это все реально, но с тобой это не происходит. То есть там настолько отрывают от этой жизни, вот меня, в крайнем случае. Откуда возник чеченский афганский синдром? Проблема не стоит выеденного яйца. На войне никто тебе не залезет в карман, никто не украдет твою подругу, никто тебе не предаст. Если он предал, его тут же наказали. Дышк, его нет. Там все легко, мир черно-белый. Враг, друг. Люди, когда приходят с войны, они с черно-белого мира попадают вот этот с множеством оттенков, во все цвета радуги. Ну, где преобладает в основном черный цвет? Потому что, когда ты заявил, да ты убийца, то есть медали получил за то, что ты людей убил. Хотя защищал родину вроде как. И вот начинают у людей, так называемых, срывать крышу. То есть они пьют, дерутся, кто-то на иглу садится. То есть они не могут найти свое место в жизни. Я на себе просто это испытал. То есть когда вот чувствую, что вот с головой не в порядке становится, достаточно просто пообщаться с таким же, как ты, в тот мир уйти, в котором мы были. Что такое война? Это грязь, в первую очередь, кровь, временами голод и холод. Шесть тех же самых бетеров. И мы опять эту войну продолжаем, но мы продолжаем уже войну с этой несправедливостью, которая существует кругом.
В этой ловушке мы все как один, только номер у каждого свой. И те, кого этот синдром не добил, добивают любою ценой.
Мы живем этими песнями, они нас вытаскивают с того света и спасают.
Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Солдаты империи». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров.